говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Террористический акт в Домодедово. Как избежать коллективной вины. Протесты в Тунисе. Возможные сценарии для региона. Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Курганской области. И чего ожидать российскому лесному хозяйству этим летом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Важно, что террористические акты, как правило, еще до того, как какие-то по этому поводу названы объективные данные, российское население связывает с ситуацией на Северном Кавказе, с двумя чеченскими войнами и с желанием чеченского или северокавказского населения отомстить за эту ситуацию.
Это наблюдение социолога Бориса Дубина за состоянием умов российского общества после терактов. Действительно, этническое происхождение подозреваемого или совершившего теракт обсуждается с первой же секунды, еще до того, как следствие хоть что-то установит. Кстати, в некоторых западных странах для журналистов делать это законодательно запрещено. Но в России проблема в том, что, с одной стороны, большинство немедленно распространяет ответственность и делает ее коллективной, а с другой, в составе меньшинства находятся некие амиры, которые моментально берут на себя ответственность за все теракты, вне зависимости от того, принимали ли они участие в них или нет. Как избежать коллективного обвинения? И как в этой ситуации должно реагировать общество Северного Кавказа? Гость сегодняшнего выпуска – сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Денга Халидов.
В идеале общество Северного Кавказа должно реагировать следующим образом. Первое. Поставить перед своими правителями вопрос, чтобы правители главы республик, парламенты северокавказских республик самым серьезным образом подняли проблему разгула ксенофобии и распространения кавказофобских настроений в самом центре России, то есть на общефедеральном масштабе. Чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения и в правительстве, и в администрации президента, и в суде, в Верховном суде России. Вплоть до того, чтобы ответственные лица, некоторые замеченные в разжигании ксенофобских настроений, сознательно или бессознательно, это уже другой вопрос, понесли соответствующее наказание. Чтобы раз и навсегда в России было аморальным, не только незаконным с точки зрения отношений между представителями разных народов и конфессий, но и считалось аморальным задевать честь и достоинство целых народов, больших групп людей по региональному и этническому признаку. Пока, к сожалению, в России нет таких преград и нет той культуры общения, той культуры дискуссии и дискурса на национальную и конфессиональную тему, из-за чего градус межнационального напряжения в России имеет тенденцию периодически расти, а потом он немножко сглаживается, но потом опять начинает расти. И создается мнение, что определенным силам в центре, здесь, в Москве, такая политика, я беру это слово в кавички, выгодна.
Но с чего бы вы начали этот дискурс?
Если власть этим не занимается, то в меру своих возможностей и сил мы занимаемся, но без особых успехов. Я имею в виду организацию «Российский конгресс народов Кавказа».
С чем вы выступаете? В чем ваше послание?
Решаем вопрос. В самом ближайшем будущем есть здесь рекордсмены, лидеры в разжигании этих настроений и в СМИ, и отдельные личности. Ну, вырабатываем тактику, скажем так, противоборства и в плане информационном, и в плане судебных исков. И в плане обращения в прокуратуру, допустим.
Господин Халидов, один момент, который практически неизвестен российскому населению, русской публике. Как сказываются все эти теракты на жизни, на людях на Северном Кавказе?
Моральный климат, административный произвол, еще большая отчужденность в отношениях между остальной частью населения российского общества и выходцами Северного Кавказа, вот здесь возникает проблема. Вот здесь растет отчужденность. Общественное мнение уже априори бывает готово к восприятию северокавказцев как потенциальных экстремистов или пособников террора. Оно так подготовлено всей работой наших доблестных СМИ, к сожалению.
Вы сказали, что одно из последствий – это административный произвол. Иными словами, местные власти используют каждый новый теракт для того, чтобы, ну, грубо говоря, провести зачистки неугодных?
Ну, как правило, после таких терактов распространяется некий негласный циркуляр, усилит бдительность, проверят. Здесь уже забывают о законах, здесь уже действуют ведомственные инструкции. Появляется возможность для произвола. Ну, это длится где-то неделю, двое недели, а может быть больше, а потом опять все возвращается на круги своя. Вот мы и живем в таком обществе, где к закону, скажем так, очень легкое отношение, очень легковесное отношение. А закону в той части, которая должна защищать права человека, вне зависимости от его цвета кожи, цвета волос, формы носа и регионального происхождения.
А как это сказывается на той части радикально настроенной молодежи, которая действительно существует на Северном Кавказе?
Речь идет в вашей терминологии повстанцы, официальной терминологии бандиты. Ну, моей терминологии это мятежники с неправильным толкованием исламских лозунгов. Я думаю, что значительная часть там не готова брать на себя ответственность и считает, что это дело рук спецструктур, что это все внутрироссийское дело, это не их дело. Но среди них могут попасться и такие, которые плевать хотели на общественное мнение, они могут взять на себя ответственность, сказать, это мы сделали. Хотя не факт, абсолютно не факт. Это отчуждает от них даже потенциальных симпатизирующих им людей.
Но это феномен, который характерен для всего мира и для любого вида радикальных движений. Я не говорю в данном случае только о исламских радикальных движениях, но и о любом радикальном движении.
Если ставить политические цели, они должны думать об общественном мнении, а не только о божественной воле.
Как вы оцениваете сейчас роль духовенства Северного Кавказа?
Наше духовенство, к ней достаточно много претензий. Значительная часть официального духовенства прошла через такой своеобразный рефлексотерапию или рефлексооперацию. Теперь уже говорят о диалоге между различными конфликтующими партиями внутри ислама. Речь идет о салафитах и суфистах. Ну, если так копнуть глубже, то радикальная часть салафитов, это буквально следующих путем праведных предков, стали объектом преследования в 90-е годы из-за внутрирелигиозных богословских конфликтов. Этот конфликт перерос политически, и одна сторона конфликта, официальное духовенство, стала опираться на государство. Вот вся подоплека этого дела. Так вот, сейчас официальное духовенство делает разворот своей политики после того, как маховик гражданской войны приобрел очень большой размах. Тогда стали десятками погибать их не адепты, десятками, сотнями погибают мирные, ни в чем не повинные люди. Теперь они говорят о диалоге. Хотя временами проливается раздражение и неприятие салафитской точки зрения и носителей салафитских идей. Но в последнее время на Северном Кавказе власти делают движение навстречу салафитам. Явственно обнаруживаются признаки их интеграции в общественную жизнь. С ними считаются. И это правильная политика, и здесь определенные надежды строят на то, что вот эта умеренная часть салафитов сможет повлиять на ту радикальную, которая в лесах, в подполье участвует в мятеже. А что касается роли духовенства межнациональных отношений в России, ну, здесь же нужна не только моральная позиция, духовная позиция, как это с точки зрения все, что происходит в стране, оценивается с точки зрения там ислама или православия. Здесь нужна активная общественная деятельность в виде статей, публикаций. С этим как раз проблемы, потому что они не готовы по своему научно-публицистическому уровню к такому дискурсу.
Хорошо, господин Халитов, духовенство не готово. Свободной прессы в России практически не осталось, где бы можно было повести такую дискуссию. Господин Халитов, так что, по вашему мнению, может послужить площадкой для дискурса?
Внизу, на уровне гражданского общества, должно произойти некая кристаллизация таких центров влияния, которые с позиции и стабильности, и прав человека, и межнационального согласия, межэтнического согласия, и с апелляцией Конституции и федеральным законом ставили бы серьезный вопрос перед администрацией, перед правительством там и так далее. Ну вот, к примеру, одна идея наша, РКНК, с нормальными, умеренными националистами и с демократическими организациями, где русские широко представлены, там провести совместный митинг, выступить со совместной пресс-конференцией, значит, показать, что в России раскачивают корабли, с одной стороны, ультранационалисты, за которыми маячит спина, скажем так, людей очень близких к власти, с другой стороны, движение 31 числа. Не то, что мы против тех или иных лозунгов 31 числа, когда люди выходят на площадь, правозащитники в основном, они поднимают проблему коррупции, беспредела правоохранительных органов, защиты прав человека. Но это малая часть. Мы ставим проблему шире, вопрос шире мы ставим, например.
Мы беседовали с председателем Российского конгресса народов Кавказа Денгой Халидовым. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Бурные события в Тунисе, стране, которую привыкли считать оазисом спокойствия в неспокойном регионе, стали неожиданностью как для экспертов, так и для соседних стран. В чем их причина и какими будут последствия для самого Туниса и соседей по региону? Какую роль в момент этого кризиса должны сыграть США? Об этом на днях шла речь в телеконференции, организованной Нью-Йоркским неправительственным аналитическим центром «Совет по международным отношениям», рассказывает Владимир Абаринов.
Свержение и бегство из страны президента Зин Эль-Абидина Бен Али, который управлял Тунисом 23 года и без малейших проблем переизбирался 5 раз, это лишь прелюдия революции. Ее итог пока еще отнюдь не ясен. Вместе с тем, пример Туниса поучителен как для других правителей региона, так и для оппозиции каждой из соседних стран. Таково краткое резюме экспертов Совета по международным отношениям Стивена Кука и Джареда Коэна. Тунисский случай характерен также тем, что восставшие активно использовали современные коммуникационные технологии. Конференцию открыла редактор веб-сайта Совета Дебора Джером.
Хотя положение все еще неспокойное, уже говорят о том, что пример Туниса породит волну схожих восстаний в Египте, Алжире и других странах. Но мне интересно знать, каким, по вашему мнению, будет итог так называемой «жасминовой революции» для самого Туниса. Насколько вероятно, что в Тунисе возникнет плюралистическая стабильная демократия? Джаред, вполне очевидно, что социальные сети сыграли свою роль в раздувании пламени протестных настроений в Тунисе. Сыграют ли они роль в строительстве новой, лучшей системы управления?
На первый вопрос отвечает Стивен Кук.
Дебора, отвечая на ваш вопрос по порядку, я сказал бы так. Возможно, возможно, возможно. Мы только что миновали первую фазу тунисского восстания, свержение президента Бен Али, который долгое время правил в авторитарной манере. Теперь наступает по-настоящему сложный период. Процесс перехода от одной политической системы к другой всегда отличается неопределенностью. Этот процесс никогда не бывает прямолинейным и не обязательно завершается установлением либеральной демократии. Он может закончиться еще более жесткой, еще более отвратительной диктатурой. Сейчас временное гражданское руководство страны вступило в 6-месячный отрезок времени, в течение которого оно должно организовать выборы, поладить с военным командованием, которое играет критически важную роль в тунисской политике. То, каким образом они используют этот переходный период, скажет нам, какой будет дальнейшая траектория. Но в данный момент не ясно, что произойдет. Оппозиция явно не удовлетворена правительством национального единства и пытается воспользоваться моментом, требуя, помимо отстранения Бен Али, коренной перестройки тунисской политической системы. Это было бы выдающимся результатом. Посмотрим, как долго продлится эта патовая ситуация. То ли ее сдвинут с мертвой точки военные, то ли эти требования раздавит своим весом гражданское правительство. Что касается волны для всего региона, то ясно, что за развитием событий в Тунисе наблюдают весьма и весьма внимательно. Я предоставлю Джареду возможность поговорить о том, какой эффект на весь регион оказывает подробное освещение этих событий в Твиттере, Фейсбуке и в репортажах Аль-Джазиры. Но, несомненно, оппозиционные группировки в таких местах, как Алжир, Каир и Оман, стремятся извлечь для себя уроки из тунисского восстания. В то же время и режимы региона извлекают уроки из участи Бен Али. Я могу себе представить, в случае Египта, я готов побиться об заклад, что они попытаются удовлетворить некоторые требования низов с тем, чтобы по-прежнему стальным кулаком подавлять свою собственную оппозицию. Так что, знаете, все это оказывает бодрящий эффект, все это замечательно, но нет реальной причины ожидать, что регион захлестнет волна аналогичных восстаний. Революции случаются редко, должно сойтись вместе много различных факторов, чтобы получилось то, что имело место 14 января. И, разумеется, президент Бен Али допустил ряд ошибок, которые сделали возможным его свержение.
Стивен Кук, несомненно, прав. Первой реакцией президента Сирии, например, было создание специального национального гуманитарного фонда для семей, живущих за чертой бедности. Иорданские и сирийские же власти немедленно пошли на небольшие экономические поблажки, а руководство Египта отреагировало созывом Совета национальной безопасности. Джаред Коэн о роли современных технологий в тунисских событиях.
Начнем с того, что технологии не сделали. Технологии не были причиной революции в Тунисе. Технологии не направляли революцию в Тунисе. Все мы знаем, что в стране выросли цены на продукты питания, что существовало недовольство правительством Бен Али. Имелись и другие факторы. Но технологии сыграли исключительно важную роль, и нам это известно. Интересно, что каждому хочется прицепить ярлык. Это революция Твиттера или это не революция Твиттера. На самом деле нет такого явления, как революция Твиттера. Это революция похожа на все другие революции. На протяжении истории, когда бы ни произошла революция, она использовала наиболее эффективные инструменты. Умное общественное движение применяет все орудия, имеющиеся в его распоряжении. Коммуникационные технологии — новые орудия наших дней, поэтому любое движение, старающееся быть эффективным, будет пользоваться этим орудием в полной мере. Так что мы оказались в ситуации, когда революции просто используют более изощренные орудия, чем те, которые мы помним по 89-му году или даже по началу 2000-х. Вот где технологии получили огромное значение, и вот в чем они оказались чрезвычайно важны. Если мы согласны с тем, что для успеха революции необходимо, чтобы народ вышел на улицы, чтобы были люди, готовые рисковать жизнью за свои убеждения и проявлять в этом стойкость, для меня это именно то, что характерно для Туниса. Технологии играют роль ускорителя для тех, кто сделал свой выбор. Они мобилизуют множество добровольных помощников внутри и вне страны, которые оказывают поддержку действиям этих людей, распространяя информацию по всему миру.
По мнению Джареда Коэна, в условиях, когда информация замалчивается и не доходит до мировой прессы, функцию вестника берут на себя социальные сети. Одновременно они сплачивают, объединяют людей, которые без этих технологий никогда не объединились бы.
Технологии, кроме того, берут на себя функцию главной прессы. Там, где эта главная пресса либо медлит с освещением, либо не имеет возможности освещать эти события, либо не освещает их. Если посмотреть на то, как освещались события в Тунисе в начальный период, мы увидим, что материалы, которые появлялись в прессе, были заимствованы из Твиттера, или из YouTube, или из Фейсбука и так далее. Технологии позволяют каждому находящемуся на месте действия стать журналистом-любителем. Даже тот, кто не имеет технической возможности переслать информацию за пределы страны, способен распространять ее внутри страны, и она достигнет тех, кто сможет переправить ее за рубеж. Эти материалы очень важны, потому что они привлекают внимание большой прессы к маленьким странам, которые в противном случае не получили бы такого широкого освещения. Именно это произошло с Молдавией в апреле 2009 года. Технологии, помимо всего прочего, укрепляют слабые связи. В таких странах, как Тунис, где Бен Али правил репрессивными методами, всякая организованная антиправительственная деятельность чревата огромным риском, а благодаря технологиям у людей появилась дополнительная тактическая возможность. Это не идеальное решение, но это дополнительный инструмент, позволяющий им устанавливать прочные связи.
Джаред Коэн вернулся к молдавскому примеру, чтобы продемонстрировать, как работают социальные сети в условиях политического кризиса. Напомним, что на парламентских выборах в апреле 2009 года партия коммунистов Молдавии получила большинство голосов, однако парламенту не удалось избрать президента, и он в соответствии с Конституцией был распущен. Новые выборы состоялись в июле. партии, оппозиционные коммунистам, объединились в коалицию. Лидер коммунистов Владимир Воронин был вынужден оставить пост президента.
Еще одно свойство технологии заключается в том, что они находят место для тех, кто вряд ли станет вожаком. Когда технологии становятся частью революции, они дают возможность проявить себя каждому, от демонстранта на улице, подставляющего свою грудь под пули, до того, кто сидит дома, но при этом распространяет информацию и помогает ей выйти за пределы страны. Конечно, здесь кроется опасность. Когда революция закончена и президент успешно свергнут, остается вакуум. И, как совершенно справедливо отметил Стивен, следующая глава этой истории еще не написана. В Тунисе может стать лучше, чем было, может хуже, может наступить хаос. С моей точки зрения, нечто очень похожее на Тунис произошло с Молдавией. Ни Тунис, ни Молдавия, особенно Молдавия, не появлялись в новостях изо дня в день. Повышенное внимание окружающего мира – одна из причин, почему коммунисты, требовавшие повторных выборов Молдавии в апреле 2009 года, вынуждены были провести выборы относительно честные, в итоге потеряли власть. Я надеюсь, что нечто похожее может произойти в Тунисе, но гарантировать это, конечно, невозможно. И, наконец, в чем роль технологий невероятно важна, они сделали события в Тунисе наглядными для людей в других уголках региона.
На вопрос о позиции и роли США по отношению к новой ситуации в Тунисе отвечает Стивен Кук.
Я думаю, у администрации Обамы есть реальная возможность продолжить там, где закончила госсекретарь Клинтон, выступая недавно с речью в Дохе. В этой речи она сделала ряд весьма строгих заявлений о том, что лидерам региона надо отвечать на недовольство масс экономическими и политическими реформами. Легче всего сказать, что в таких странах, как Тунис, который для США второстепенный союзник, у Вашингтона нет существенных стратегических интересов. Администрация послала ясные сигналы о том, что не собирается пользоваться возможностью, предоставленной Тунисом, и оказывать нажим, к примеру, на египтян или иорданцев. Возможно, эти вопросы обсуждаются в закрытом порядке, но США, безусловно, не склонны распространяться на эту тему.
Таким образом, эффекта домино, скорее всего, не будет. Но значение же смены революции для всего региона все-таки очень велико.
За телеконференцией, посвященной Тунису в Совете по международным отношениям США, следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30, коротко об основных новостях к этому часу. Один человек погиб и двое пострадали во вторник вечером в результате обрушения кровли в торговом центре «ОК» в Выборгском районе Петербурга. По данным МЧС, крыша рухнула, когда ее очищали от снега. Площадь обрушения около 500 квадратных метров. Начато расследование. В больницах Москвы и Подмосковья остаются 117 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Более 40 раненых в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. В центре Москвы у метро Третьяковская во вторник вечером была пресечена акция группы молодых людей, похожих на футбольных фанатов. Ранее в ГУВД Москвы заявили, что будут пресекать провокации и попытки проведения стихийных митингов, связанных со вчерашним терактом. Среди задержанных во вторник лидер националистического движения «Славянская сила» Дмитрий Демушкин. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала тщательно расследовать информацию о возможных преступлениях бывшего руководства армии освобождения Косово. Соответствующая резолюция принята по итогам обсуждения на заседании ПАСЕ в Страсбурге доклада швейцарского парламентария Дика Марти. Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор сегодня стали не менее 13 человек, свыше 50 ранены, в том числе женщины и дети. Новый премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что его не следует считать человеком шиитской группировки «Хизбаллах», при поддержке которой он возглавил правительство страны. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Курганской области. И чего ожидать российскому лесному хозяйству этим летом. Читаю на официальном сайте правительства Курганской области. 25 января президент России Дмитрий Медведев встретился с губернатором Курганской области Олегом Богомоловым. На имя главы Российской Федерации подготовлен ряд обращений. В частности, с просьбой оказать содействие в развитии дошкольного образования в регионе, а также возможности принятия федеральной программы строительства детских садов. Кроме того, губернатор области предложил рассмотреть вопросы участия федерального бюджета в обеспечении жильем детей-сирот, газификации в восточной части Курганской области. Иными словами, губернатор просил деньги на решение даже самых малых проблем. Что представляет собой этот регион России? В беседе принимают участие профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике области?
В экономике Курганской области происходит давно и устойчиво тяжелейшая депрессия. Поскольку область такая вот, где-то даже типичная для российских депрессивных регионов, областной центр – это центр машиностроения, вокруг сельская периферия. И во втором городе Шадринске тоже еще что-то немножко есть. Машиностроение – это практически полностью, ну, за редчайшим исключением, неконкурентоспособное. Оно рухнуло, и в нем большая доля военно-промышленного комплекса. Рухнуло оно тяжелейшим образом в 90-е годы, и уже никакие институциональные примочки не смогли исправить ситуацию. Вот если в Иванове там как-то пытались использовать Толин, какие-то другие схемы, серые всевозможные, то здесь не лечилось ничем. Поэтому объем промышленного производства за весь переходный период до кризиса поднялся только, ну, где-то с 29% от советского уровня до 40% с небольшим от советского уровня. А в кризис рухнул опять на уровень третий. То есть сейчас, в 2009 году, ну, это последние данные по региональной статистике в целом за год, Курганская область производит треть того, что она производила в советское время. Депрессия проявляется не только в падении объемов производства, не только в очень низком душевом ВРП, который более чем в два раза меньше среднего по стране, но еще и в тяжелой застойной безработице. И это специфика Зауралья. Если центрально-российские области, в них проблемы занятости рассосались тем или иным образом, кто в Москву перебрался на работу, кто в какие-то другие крупные города, то Курган, удаленный зауральский, сидит со своей безработицей стабильно. До всяких кризисов уровень безработицы по МОД, это оценки Международной организации труда, был больше 9%. В кризис 13, даже выше. Это на треть выше среднероссийских показателей. Ну и, соответственно, все, что с этим связано. Курганская область относится к числу, ну, так называемых русских регионов, да, это края области и края, с максимальной долей в их доходах, в их бюджете федеральных трансфертов более половины. Похоже, только Алтайский край, то меньше. В общем, ситуация очень-очень сложная.
Александр Владимирович, год назад Дмитрий Медведев утвердил нынешнего губернатора Олега Богомолова на четвертый губернаторский срок, вопреки неоднократным своим заверениям, что вот три срока – это максимум, даже третий срок – это уже перебор. И многое могло склонить чашу весов не в пользу Олега Богомолова, потому что в Кургане на прошлогодних мартовских выборах «Единая Россия» а это важный показатель для нынешней власти, набрала всего 41%, это один из самых низких результатов по стране. Два зама Богомолова, Бондарев и Бектимиров, были под обвинением в коррупции. Ну, в общем, хватало черных шаров у нынешнего губернатора. С чем связано все-таки такое решение, ставка на вот этого, ну, человека уже пенсионного возраста?
Дело не только в пенсионном возрасте, а дело в удивительной непопулярности, потому что то, что господин Богомолов является крайне непопулярным в регионе губернатором, это вещь, которая, в общем, не вызывает абсолютно никаких сомнений. Вообще, вся его история – это показательный пример того, как можно оставаться губернатором, не имея никаких достижений. И тем не менее, вот он у нас на сегодня один из старожилов. И, кстати, вот сам факт того, что, скажем, в прошлом году Филипенко в Ханты-Мансийском округе, который был один из лучших и популярных губернаторов, не назначили на новый срок, а одного из худших по всем показателям Богомолова назначили, это показатель того, чего стоят все так называемые критерии эффективности оценки. Здесь играет совсем другое. Играют московские связи, играет интерес региона для тех или иных групп федеральной элиты. Видимо, на Богомолова работает тот самый фактор, что по большому счету депрессивная нищая область мало кому нужна. Ну вот тот самый регион, как иногда говорит Наталья Васильевна, который упал и не отжался. Даже первые выборы Богомолова еще в 90-е годы были крайне скандальными, поскольку кандидат, который с ним вышел во второй тур, заявил о снятии своей кандидатуры. Выборы Богомолова первые проходили при отсутствии в бюллетене оппонента. Что даже по тем законам, в общем, было, мягко выражаясь, не совсем правильно. В последующем ни одна его победа не была победой, что называется, чистой. То есть все они вызывали большие-большие вопросы. В частности, когда он последний раз избирался на пост губернатора в конце 2004 года, от выборов был вначале отстранен его главный оппонент, молодой свердловский предприниматель Сергей Копчук. Затем была организована там настоящая информационная война против вышедшего во второй тур Собакина. Так что в этом смысле ситуация в регионе очень и очень сложная. При этом, казалось бы, вроде бы рядышком есть Челябинск, есть Свердловская область, и регион, в общем, чисто географически объективно выступает, скажем, как зона экспансии уральского бизнеса из иных регионов. И показательно, кстати, что в основном, как раз когда были прямые выборы губернатора, постоянно появлялись варяги из Свердловска. Да? То есть это была вот зона некого потенциального освоения. Тем не менее, центр пытался каким-то образом все равно поддерживать действующего главу, возможно, исходя из личных с кем-то выстроенных отношений в федеральной политической элите. Для региона, на мой взгляд, это ничего не дает. Это абсолютно застойная администрация, это совершенно застойный стиль управления. Найти более убогий, более удручающий областной центр в России, наверное, будет затруднительно. Когда приезжаешь в Курган, такое ощущение, что ты приехал в какой-то застойный периферийный город середины 90-х годов с разрушающимися тротуарами, с асфальтом, который проложен только по центральным улицам в нормальные, а по остальным частям города это стальные колдобины, грязь, лужи там и так далее. При этом делается все, чтобы по возможности всю ту оппозицию, которая как бы недовольна тем, что происходит, шельмовать. Но показательная история, когда на выборах в городскую думу Кургана целый ряд кандидатов создал неформальный блок под эгидой профсоюза «Защита». На борьбу с этим профсоюзом были брошены все информационные и административные ресурсы области, хотя четко речь шла даже не о партии. Партии его в регионе, как ни странно, очень слабые и предпочитают выигрывать с администрацией. Вот, боролись даже вот с объединением, которого в бюллетене-то не было, потому что это вот блок «Защита», он был неформальный блоком кандидатов, они выпускали общие агитационные материалы и так далее. Ну, его как бы успешно замочили. Значит, тогда на выборах в городскую думу мало кто из этого блока прошел. Значит, тем не менее, прошло полгода, и на выборах уже в областную думу курганскую, вот вы уже сказали, что был 41%, и даже в ряде кругов в городе Кургана выиграли не самые сильные кандидаты, но кандидаты против партии «Единая Россия». При том, что, подчеркиваю, соотношение ресурсов у власти оппозиции в регионе, мягко выражаясь, не в пользу оппозиции. У нее нет, по сути, ни собственной прессы, у нее в регионе очень слабые возможности финансовые, тем не менее, даже вот в при этом крайнем неравенстве ситуация до такой степени доведена до ручки, что люди все равно голосуют за нее тогда, когда нет, скажем, уж очень сильных нарушений. Хотя мы понимаем, что если бы вот эти вот этот 41% очистить от обмена ресурса, очистить от разных других электоральных девиаций, останется вообще шиш с маслом.
Спасибо, Александр Владимирович. Тем не менее, это удивительно, что кремлевская власть, президент и премьер, которые руководят сейчас страной, они воспроизводят на таком уровне деградации эту областную власть, которая задевает в том числе и их интересы. Потому что если при манипулировании 41%, то область может дать совершеннейшие сюрпризы в 2011 и в 2012 году. Наталья Васильевна, то, что Курганская область – это пограничная область, она имеет довольно протяженную границу с Казахстаном. Есть какой-то ресурс развития за счет вот этого географического положения?
С этой стороны, с юга, практически никакого, потому что область граничит с наименее развитыми сельскохозяйственными областями Казахстана, там северо-казахстанской, кустанайской, там живого мало что осталось. А вот ресурс развития, он с другой стороны, он с севера и с запада. И это, конечно, экспансия в первую очередь свердловского бизнеса, который скупает и сельскохозяйственные, и пищевые активы в области. И, в принципе, гораздо более продвинутый уральский бизнес мог бы повлиять на трансформацию, ну, хотя бы бизнесовых институтов, отношения к бизнес-среде. Потому что, извините, когда у вас там Курганмашзавод с его вечным переходом, как из рук в руки и постоянной деградацией, а с другой стороны сельхозпроизводители типичных колхозно-совхозной форме, то институциональной модернизации не происходит даже в бизнесе. И поэтому вход любого внешнего частного бизнеса – это плюс. У области мало ресурсов, чтобы с этим бороться, хотя они пытаются. А по уму этот ресурс надо привлекать, тиражировать и включать в число акторов модернизации. Но я согласна с Александром, качество управления области, даже стилистика, вот меня потрясла тоже стилистика всего происходящего. Это настолько советское прошлое, что, конечно, без смены управленческой верхушки, там ничего сделать нельзя. Итак, смена управления фигур конкретных и расширение входа бизнес-акторов из соседних гораздо более продвинутых регионов Урала. Вот только так я вижу какие-то возможности модернизации.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович.
В Курганской области в начале 2000-х годов была очень скандальная история с журналистом Кирсановым, который публиковал материалы, скажем, резко оппозиционные в отношении администрации областной. Кирсанов был убит, и вот история с убийством Кирсанова до сих пор остается одной из самых больших загадок в истории Курганской области.
С профессором, доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гринпис России прогнозирует, что если нынешнее лето будет сухим и жарким, то в России может повториться прошлогодняя катастрофическая ситуация с лесными и торфяными пожарами. Эксперты считают, что российская власть не извлекла никаких уроков из прошлогодних пожаров, в результате которых погибли 54 человека, а более 2000 лишились крыши над головой. Рассказывает Любовь Чижова.
По информации Гринпис в России, около 17% территории Московской области и 7 близлежащих регионов находятся в зоне максимального риска возникновения природных пожаров, которые могут начаться после того, как сойдет снег. Будущие горящие точки, по мнению специалистов, это крупные массивы сухих сосновых и смешанных лесов на песчаных почвах, нерасчищенные от мертвой древесины свежие гари и ветровалы и крупнейшие торфяники. После масштабных природных пожаров прошлого лета власть должна была озаботиться этой проблемой и сделать все, чтобы катастрофа не повторилась летом 2011 года. Что же сделано? Рассуждает руководитель лесного проекта Greenpeace в России Алексей Ярошенко.
Все мы помним, что 2010 год запомнился в нашей стране катастрофическими пожарами в лесах и на торфяниках. При этом следует отметить, что в масштабах страны выгоревшая площадь и количество лесных пожаров не превышали среднемноголетние значения. Большущий ущерб, который был нанесен природе и людям, был связан с тем, что основная масса пожаров пришлась на густонаселенные регионы Европейского центра, Поволжья, ну и самых южных регионов Сибири. Из-за этого погибли люди полностью или частично огнем. Даже по официальным данным были уничтожены 199 населенных пунктов, не считая дачных поселений. Ну, в общем, про ущерб, я думаю, что вы все знаете. Поэтому возникает вопрос, а что будет в следующем году? Ну, не в следующем, уже в этом году. По итогам пожаров 2010 года органами государственной власти были предприняты некоторые шаги, направленные на снижение пожарной опасности. В частности, внесены серьезные поправки в лесной кодекс, уже 11 набор поправок со времени принятия нового лесного кодекса в 2006 году, самый большой пока. В основном эти поправки связаны именно с пожарной безопасностью. Увеличено финансирование лесного хозяйства в целом в полтора раза, а совокупные бюджетные расходы на борьбу с пожаром, как ожидается, увеличатся примерно в четверо. Ну, точной цифры пока нет, потому что многое зависит от субъектов Российской Федерации. Увеличена штатная численность Рослесхоза более чем в два раза и существенно повышен, но именно Рослесхоза Федерального агентства лесного хозяйства, существенно повышен его статус. То есть теперь это орган государственной власти, который один отвечает за все, что связано с лесом. Но, к сожалению, мы ожидаем, что ситуация в 2011 году может оказаться еще более тяжелой, чем в 2010. Дело в том, что основная логика действий, ну вот, которые сейчас принимают органы власти, состоит в том, что выделяются дополнительные силы и средства на борьбу с катастрофическими пожарами, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но не на их предотвращение. К сожалению, количество людей, которые работают в лесу и от которых зависит предотвращение и раннее обнаружение пожаров, не увеличится. То есть при том, что общие затраты бюджета на борьбу с лесными пожарами вырастут практически в 4 раза, затраты, расходы федерального бюджета на лесные субвенции, то есть на те деньги, из которых содержится штат работников леса, они увеличиваются всего на 25%, и то значительная часть этих 25% приходится на ликвидацию последствий пожаров 2010 года, а не на профилактическую работу. То есть фактически работа по предупреждению, профилактике лесных и торфяных пожаров больше не станет. Людей, которые охраняют леса от огня, больше в лесном хозяйстве не станет. Номинально вводятся понятия лесной охраны. Соответствующие полномочия, они добавляются к существующей работе у тех, кто осуществляет лесной надзор и контроль, то есть у чиновников регионального уровня. Но людей, которые действительно будут охранять леса, их не появится. Денег на это в федеральном бюджете 2011 года не заложено. Поэтому ситуация с охраной лесов, она в 2011 году будет ровно такая же, как в 2010 году. Существует, к сожалению, тенденции для ухудшения ситуации, потому что мы видим рост бюрократизации лесного хозяйства.
Говорил эколог Алексей Ярошенко. Руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин также возвращается к прошлогодним лесным пожарам и напоминает, что МЧС реагировал на них не слишком оперативно. Кроме того, о многих пожарах, даже о таких, где гибли люди, часто не было официальных сообщений.
Фактически и органы власти Московской области, и МЧС вводили в заблуждение руководства страны о том, какая же реальная ситуация, потому что мы давали реальную информацию, то, конечно, это чрезвычайное положение с привлечением всех тех необходимых сил должно было быть объявлено гораздо раньше, и на более ранних стадиях, конечно, потушить эти пожары было гораздо проще. А что происходит на самом деле? На самом деле происходит вот следующее. Вот это вот скриншот сайта Главного управления по чрезвычайной ситуации Московской области, сводка о чрезвычайных ситуациях за 29 июля 2010 года. 29 июля 2010 года – это как раз тот трагический день, когда сгорело село Маховое, наполовину сгорело село Кодомок, когда вот погибли люди. Что написано здесь, 29-го, на территории области чрезвычайных ситуаций не произошло. Вот эту папку я скопировал где-то в декабре этого года. Она еще висела на сайте. Сейчас, к сожалению, вся информация по прошлому году с сайта МЧС и его региональных органов снята полностью. Там этой информации нет. Но вот в декабре она еще была. То есть, таким образом, даже уже когда все произошло, МЧС продолжала скрывать от народа реальную ситуацию, которая происходила. Почему это происходило? Мы говорили в том же селе Маховом с жителями, которые смогли оттуда уехать. Они говорили, что да, даже вот этот пожар, который сжег вот это, уничтожил эту деревню, он был верховой пожар, его было видно хорошо, знаю, ну хотя бы несколько часов до этого. И стояли пожарные машины, причем эти люди, которые они погибли тоже. Но никакого сигнала по эвакуации этого села, хотя было понятно, что ветер уже в эту сторону, не было. Почему? Потому что им начальство говорило, что все в порядке. И, к сожалению, если вот попытки снять с себя ответственность ситуации будут продолжаться и в будущем году, то мы, к сожалению, мы очень опасаемся, что опять будут гибнуть люди, опять будут грабить населенный пункт. Хотелось бы объяснить, что у нас есть закон, в том числе закон, который устанавливает ответственность, в том числе должностных лиц, за сокрытие такой информации. Вот есть статья 237 Уголовного кодекса, где прямо написано, что сокрытие или искажение информации о событиях, фактах, которые создают опасность для жизни и там, окружающей среды, заставлены должностными лицами, они влекут за собой уголовную ответственность, в том числе высших должностных лиц Федерации, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Но, как мы знаем, к сожалению, как мы считаем, основные виновники, вместо того, чтобы быть наказаны, получили в большом количестве награды от нашего государства. На сумму, если не ошибаюсь, 2 миллиарда рублей. То есть, прям ту сумму, которая изначально предполагалась на тушение всех пожаров в стране. Но, тем не менее, мы все-таки надеемся, что вот тот привлечение массового внимания к этой ситуации, которая сейчас, все-таки сподвинет специальные службы и наше руководство нашей страны на то, чтобы она более серьезно относилась в этом году. И тогда, может быть, шанс на то, что ситуация будет не такой катастрофической, имеется.
Это было мнение Михаила Крейндлина. В прошлом году большую помощь пожарным оказывали волонтеры и жители тех деревень, которые горели, и приезжающие к ним на помощь добровольцы. В конце прошлого года был подготовлен проект федерального закона о добровольной пожарной охране, но руководителя волонтерской программы Greenpeace Григория Куксина этот факт совсем не радует, и вот почему.
Много лет идет разговор о том, что необходимо поддерживать, создавать, усиливать добровольную пожарную охрану, ну, так как это сделано во многих районах. В развитых странах, и в Америке, и в Европе, где до 70-80% численного состава противопожарной службы составляют добровольцы. И в этом году по поручению президента, после вот этих масштабных пожаров лета 2010 года и после массового вовлечения добровольцев в эту деятельность, когда обострились все противоречия законодательные, обострились проблемы, связанные с привлечением, со страхованием, с гарантиями какой-то социальной защищенности добровольцев, было поручение разработать законопроект о добровольной пожарной охране. Такой законопроект разработан. Разработан он МЧС России, и 26 числа планируется рассмотрение его в первом чтении в Государственной Думе. Но, к сожалению, реальность оказалась не так оптимистична, как хотелось бы. Внимательное рассмотрение этого законопроекта говорит о том, что фактически тот вариант закона, который сейчас в срочном порядке будут рассматривать, фактически может скорее дискредитировать идею пожарного добровольчества и скорее лишить добровольцев возможности эффективно участвовать в противопожарной деятельности. Скорее всего, это повысит уровень недоверия к участию в таких добровольческих проектах тех людей, которые могли бы в них участвовать. Законопроект подготовлен очень слабо, он имеет массу противоречий с действующим законодательством. Кроме того, сами основные положения, то есть вот то, как прописано, кто такие пожарные добровольцы, то, как прописано, как, на каком основании они могут участвовать в какой-то деятельности, фактически делает эту деятельность абсолютно нереальной для нашей российской действительности. Поэтому сейчас мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы довести до законодателей, довести до Общественной палаты, до Государственной Думы нашу точку зрения по этому поводу, потому что с добровольцами мы работаем давно, уже больше 10 лет мы создаем добровольческие группы, которые успешно работают на пожарах в разных регионах. И принятие такого закона сделает эту работу гораздо более сложной и скорее создаст новые проблемы подготовки к новому сезону, оттолкнет людей, развернет их от пожарного добровольчества. В качестве примера, если небольшой совхоз, сельскохозяйственное предприятие хочет создать у себя в сельской местности пожарную дружину, по МЧСовскому законопроекту им придется создавать новое юридическое лицо, нанимать бухгалтера, руководителя, водителя, за свои деньги проводить обучение добровольцев, за свои деньги проводить их медицинское страхование. После этого они будут обязаны в безусловном порядке, наравне с противопожарной службой, только бесплатно выезжать на пожары, не имея никаких компенсаций, никаких юридических защит дополнительных. То есть фактически это полная утопия. На таких условиях пожарное добровольчество развивать практически невозможно. А свои, естественно, поправки к этой версии законопроекта мы подготовим. Я надеюсь, что в ближайшее время постараемся сделать все возможное для того, чтобы закон в таком виде не принимался. Хотя, безусловно, закон о добровольной пожарной охране нужен, и поддержка добровольцев, она нужна. Нас сейчас спрашивают, что будут делать наши добровольцы в грядущем 2011 году. Здесь сразу предвосхищая такие вопросы, отвечу, что мы продолжим работу по противопожарной тематике. Мы продолжаем, мы уже сейчас набираем новых добровольцев, их готовим на специализированных наших курсах, для того, чтобы люди эффективно и безопасно могли участвовать в противопожарной работе. Мы по-прежнему планируем взять под свою защиту часть особо охраняемых территорий, там, где государство не справляется со своими функциями, там, где, фактически только силами добровольцев последние годы удается удерживать ситуацию В частности, например, территория планируемого национального парка Ладожские Щеры, пока не созданного, соответственно, территории уникальные, природные территории, на которых никто, кроме добровольцев, пожар фактически не тушит. Кроме того, мы планируем в том числе сейчас проводить дополнительные исследования, проводить дополнительный анализ того, какие территории представляют наибольшую опасность. Будут поездки наших добровольцев по сгоревшим регионам, будет продолжена работа по картированию горящих торфяников, кадры, которые вы можете видеть, могли видеть последние дни в интернете. Это наша работа по исследованию горящих сейчас торфяников, которые представляют огромную опасность, если этот огонь не будет ликвидирован паводком, весенней водой, и, соответственно, необходимо точное понимание, где такие ситуации находятся. И на основании всех полученных знаний, закартированных территорий максимальной опасности, мы планируем выезды наших добровольцев на те пожары, прежде всего на те пожары, которые будут скрываться властью. К сожалению, печальная практика этого года показала, что огромные потери, огромные человеческие жертвы, которые были в результате этих пожаров, были вызваны во многом не только самой ситуацией с пожаром, но и ситуацией с информацией вокруг пожаров, потому что информация пряталась.
Рассказывал руководитель волонтерской программы «Greenpeace в России» Григорий Куксин. Лесные природные пожары лета прошлого года унесли жизни 54 человек. Более 2000 россиян остались без крыши над головой. Ущерб от пожаров, по подсчетам экспертов, превысил 300 миллиардов долларов. Одной из главных причин масштабных возгораний специалисты называют ликвидацию системы государственного управления лесами в результате принятия в 2007 году новой редакции Лесного кодекса.
О прогнозах «Greenpeace России» на это лето рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swabodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах надписи «Зарплата усыхает, цены и тарифы растут».
Россияне снова были задержаны и обвинены в организации массовых беспорядков.
Хочу решительно осудить теракт в московском аэропорту.
Необходимо ввести особый режим.
Был хлопок такой очень громкий, знаете, как будто вот что-то вот упало. Вот бабах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».